Привет-привет! Вы слушаете подкаст «Какая я вам тетя?». Меня зовут Настя.
А меня Ульяна. И вместе мы категорически отказываемся от ярлыков взрослости.
Мы уверены, что возраст – это просто цифра, а быть взрослым не значит быть серьезным 24/7.
Если ты думаешь так же, рады видеть тебя в рядах наших слушателей.
Теперь мы будем искать вместе баланс между внутренним ребенком и взрослой жизнью. Привет-привет!
Доброго вечерочка!
Как настроенница?
Сегодня хорошее, но вообще меня на прошлой неделе ущемили очень сильно, мое эго. И я, короче, все равно из-за этого мучаюсь, потому что когда я вспоминаю, что со мной сделали, я начинаю бичеваться. И если ты заинтригована, то я тебе сейчас расскажу.
Очень.
Как вы знаете, на прошлых выходных был Хэллоуин. И я никогда в жизни не наряжалась на этот праздник. Я его не хейчу, то есть я к нему хорошо отношусь, не против его праздновать, но у меня просто никогда не было повода, чтобы как-то его праздновать, а тут вроде мне и муж сказал, давай что-нибудь сделаем, и ребята согласились. И я всегда знала, что если я буду праздновать Хэллоуин, то я оденусь как Wednesday Addams.
Oh.
И, короче, началось все с того, что я сделала себе макияж, завязала косички и начала распаковывать платье. А там, ну, смысл платья и смысл Wednesday, что у нее белый воротничок и белые манжеты. И я заказала специально платье, чтобы оно пришло именно в таком комплекте. И начинаю его распаковывать, а там нету ни воротника, ни манжетов. Но это не сама суть истории, это просто надо было понять, что уже день не задался, и надо одеться нормально и идти просто гулять. Ну и смысл в том, что мы нашли рубашку Влада, в которой он женился, и надели ее под платье. Вот, он мне закатал рукава так, чтобы это выглядело как полноценные манжеты. Ну и, в общем, идея получилась. Пришли мы в ресторан, где это все праздновалось, и, ну, ребята прям восхищались, там, ты похожа, все дела, мое эго такое разрослось, думает, во, кайф, хорошо. Ну и, как обычно, начали, знаешь, приходить обычные люди, которые празднуют просто дни рождения или какие-то свои обычные праздники, вот. И люди, ну, типа, в костюмах из фикс-прайса, типа, шапка за...
30 рублей.
Да, ну, теперь за 70, вот. Ну и думаешь, ну, бичи. В общем, и, короче, когда началась программа...
Вот так вот повесила клеймо.
Простите, простите.
Бичи.
Ну вот, и, собственно, чтобы ты понимала, Влад тоже готовился...
Настя убирает свой костюм за 70 рублей.
Бичиха. Ну вот, а Влад к этому празднику готовился, он из натуральной кожи сшил себе клюв чумного доктора, кожаную шляпу, как у чумного доктора, то есть человек тоже подготовился, только вот плаща у него нету, но мы решили, что он просто пойдет в черной длинной футболке и, ну, в джинсах будет норм. В итоге, когда, как оказалось, там был конкурс костюма, когда вышли мы и вышли бичи в костюмах за 30 рублей, в итоге это ведущая советских праздников очень восхитилась ведьмой за 40 рублей и чуваком, который просто на лице себе побелкой нарисовал что-то. Когда она подошла к Владу, сказала, что смотрите, какой у нас крутой ворон, и когда он попытался объяснить, что он не ворон, он чумной доктор, и что, типа, сейчас это актуальный костюм, потому что коронавирус, все дела.
Я вспомнила про, помнишь, посылка для Тони Карка?
Да. Вот.
Это не ворон, это Тони Карк.
Да, стоим, короче, мы с Тони Карком, уже переговариваемся, перешептываемся, что, короче, сейчас что-то будет. И как выбирают лучший костюм? Естественно, аплодисментами и шумом из зала. В итоге мой полноценный образ получил утешительный приз в виде сертификата 300 рублей, а моего ворона поставили на второе место и сказали, этот прекрасный ворон, этот Тони Карк, получай два сертификата по 300 рублей. Ну и, короче, я ущемилась. А выиграла эта ведьма в костюме за 125 рублей, наверное, в общем. Ну и, короче, все, я больше не хожу на Хэллоуин.
Я свой Хэллоуин... подожди, я не помню, как он прошел. А это был понедельник? Да никак.
Отлично, это было лучше, тебя хотя бы не ущемили.
Я сама этим занимаюсь каждый день, поэтому мне не нужны для этого люди. Давайте перейдем к теме нашего выпуска.
Они, кстати, сочетаются, потому что от ведьм и прочей нечисти мы переходим к вампирам.
К вампирам. К вампирам. К вампирам. Угадайте, какой самый популярный вампир нашей молодости?
Граф Дракула?
Дракула, мне кажется, это популярный вампир наших мам, нет? Там, когда фильм вышел.
Это мое 70-летнее эго выскочило, просто проявилось.
Спалилось. Я голосую за Эдварда Каллена.
Я дважды голосую за Эдварда Каллена.
Эдвард Каллен. Давай конкурс, у кого акцент будет лучше.
Эдвард Каллен.
Эрик Каллен.
Эдвард Каллен.
Лол, кек-чебурек.
My name is Robert Pattinson.
I'm in salad. Речь в этом выпуске пойдет не только о вампирах, самых обаятельных и очаровательных, но и в целом о том, как жизнь свела нас с Ульяной, как на это повлиял Эдвард Каллен и ролевые игры.
Oh my!
Я достаточно томно это сказала.
Да, максимально томно, чтобы я подумала, что в твоей речи виден секс.
А потом ты таки, знаешь, задротски поправляешь очки и говоришь: «Форумные ролевые игры».
Не надо этих уточнений, не надо.
Оставим загадку. Мы, наверное, не раз, да, упоминали, а может, нет, я уже не помню. Я, по-моему, врезала все время из наших выпусков, чтобы мы не казались странными.
Давайте обо всем по порядку. Причем здесь ролевые игры и как с этим связаны вампиры.
Паттинсон.
В принципе, наверное, должна быть какая-то к этому подводочка, чтобы вы не думали, что мы сумасшедшие малолетние извращенцы. И, собственно, откуда вообще в нашей истории взялась фраза «long distance» — «подруги». В 2009 году, когда я первый раз посмотрела «Сумерки», я поняла, что моя жизнь больше никогда не будет прежней. И вот после того, как я посмотрела «Сумерки» раз 20-й и почитала уже первую книгу, начала клянчить деньги на второй том этой книги, я начала рыскать ВКонтакте в поиске единомышленников, потому что моя двоюродная сестра не разделяла мою любовь к «Сумеркам». Мои подруги тоже как-то очень к этому холодно относились, а моя сестра, которой нравились «Сумерки», она находилась очень далеко. Ну и потом выяснилось, что, в принципе, ВКонтакте было целое сообщество людей, которые создавали себе страницы знаменитостей, не обязательно из «Сумерек», просто там Бритни Спирс и все дела. И сначала я решила, я же девочка, поэтому я буду Эшли Олсен. И найду себе парня, который будет сидеть на странице Эдварда Каллена, ну или хотя бы Роберта Паттинсона. И, короче, что-то они ко мне не клеились. А я думаю, ну типа, вы же не знаете, что я 14-летняя. Почему вы ко мне не клеитесь? Чем вам не нравится Эшли Олсен? А потом я решила, что я сама могу стать Эдвардом Калленом, и что тёлки сами будут клеиться ко мне, а я буду выбирать лучшую страницу с нормальной аватаркой. Короче, буду устраивать кастинг.
Переиграла и уничтожила.
Не могу найти парня, стану парнем сама. Ну вот, и что-то все пошло удачно. Я пользовалась популярностью, искала себе Белл, иногда Розали. Ну и как-то мне, короче, написала, ну не знаю, женщина или девушка. Короче, она сидела со страницы с аватаркой Эс Микайл. И она говорит, типа, ты не хочешь поиграть со мной в игру? Короче, смысл в том, что она начала мне писать вот эти текстики. Ну, типа, они выглядели как какие-то книжные действия, книжные абзацы. И я решила, ну я же не тупая, я же могу тоже что-то подобное писать. И мы начали с ней разыгрывать какие-то такие моменты, какие-то сцены. И после этого она мне скинула ссылку на ролевой форум. Типа, возможно, это был кастинг, и я его прошла. Она сказала, а не хотели бы вы попробовать себя в чем-то более серьезном, в писательстве? Я думаю, о май гад, я же писатель.
Мечты сбываются.
Да, и им требовался Эдвард, и там была Белла. И я пришла, зарегистрировалась, заполнила анкету, поставила себе аватарку. И, короче, так я попала в сообщество ролевиков, как смею называться, думаю, до сих пор. Ну вот. Но, тем не менее, я была постоянным участником этой ролевой игры, пользовалась вообще уважением лютейшим и популярностью, просто лютой, что меня поставили модератором этой ролевой игры.
Ничего себе повышение.
Да, и потом я решила, что мне этого мало, и я пошла шоркаться дальше по ролевым играм, чтобы брать на себя больше ролей и писать от каких-то других персонажей.
Тем временем, на другом конце страны, Настя тоже рыскала в поисках ролевой... Нет, я не рыскала в поисках ролевой игры, это произошло вообще абсолютно случайно, и вход на ролевые форумы был более позорный, чем у тебя. В тот момент, это был 2008 год у меня, я была зарегистрирована на такой площадке, она как-то называлась то ли «Друг», то ли какая-то хрень. И это, ну, тоже было что-то типа ВКонтакте. Но я не знаю, почему я сидела там, а не ВКонтакте. Это был мой, наверное, протест против непонятно чего. Ну, в общем, я там просто лазила по интересующим меня пабликам и наткнулась на объявление. Это прям было объявление, как мы сейчас привыкли видеть их в ВКонтакте, где просто расписывалось, что если ты хочешь, там, тебе нравится какой-то фандом, и ты хочешь почувствовать себя на роли какого-то игрока, там, отыграть какой-то сюжет, и, типа, там, все в таком духе, то вот переходи по ссылке и, типа, ну, присоединяйся к нам. Мы, типа, группа единомышленников. И мне это так понравилось, сама идея, что ты можешь отыграть какого-то персонажа, отыграть его чувства, эмоции, сюжет. И я такая, блин, это здорово. И я перешла и зарегистрировалась на ролевой по ранеткам. Ранетки, да, вот те самые ранетки, которых показывали по СТС, ну, поняли. Там я играла эту блондинку-стерву, помните, в сериале «Полина З», на «З» как-то. И мои публикации достигали размером в одну строку из серии «Я подошла к окну и задумалась, а скоро придет Аня». И вот типа так выглядел один игровой пост. В тот момент, ну как, я только прощупывала условно эту почву, попыталась понять смысл, да, как там играть. И девочка, с которой я сдружилась, она в этот момент читала как раз-таки «Сумерки». Это был 2008 год, и как раз вышел фильм. Я помню, что я увидела по Муз-ТВ, там у них какой-то топ шел, и они показали вставку вот эту вот с трейлером из «Сумерек», и я такая, боже, что это за мужчина на Вольво? Ну, типа, что за краш? И потом я поговорила с этой девочкой, выяснилось, что она читает как раз первую книгу «Сумерек», она мне посоветовала, сказала, что, типа, книжка супер, и я такая, типа, хм, интересно. И вот я смотрю фильм, потом читаю книгу, понимаю, что все, я вкрашилась в Эдварда по самое не хочу, и что мне делать? И я такая, ну, как говорится, если гора не идет к Магомеду, Магомед идет к горе. Ой, подожди, наоборот.
Просто кто-то куда-то идет, в общем.
Кто-то куда-то идет, в общем, я решила, что я должна сама создать ролевую по «Сумеркам». Я тогда вообще не понимала, что и как. Я просто интуитивно нажала на форуме кнопку «Создать свой форум», и все, и так на свет появился мой проект, где я была Беллой, которая искала своего Эдварда. И вы можете подумать, что это была та самая игра, где зарегистрировалась Ульяна. Но нет, до нашей встречи было еще
2 года.
Да. Мы просто шли параллельно где-то в этом мире интернета.
Но друг к другу.
Да, но уже в одном направлении. Вот.
Кстати, вот ты когда сказала про Вольво серебряный, я помню, что у меня папа году, знаешь, ну, в 9-м или в 10-м интересовался покупкой новой машины, и я такая, боже, ну почему нельзя купить себе серебряный Вольво? Почему он тебе так не нравится?
Папа упустил такую возможность. И самое интересное это что? Что нас свёл-то в итоге не Эдвард Каллен и не Роберт Паттинсон, а Ян Сомерхолдер.
Я даже не смогу это с русским акцентом выговорить.
И его образ Дэймона Сальваторе.
Короче, как это... Вообще, к этому мы пришли. Это шел уже 2010 год. Я не помню, почему я начала смотреть «Дневники вампира». Наверное, просто потому, что он был на слуху и на хайпе. При этом у меня еще была дикая влюбленность в «Сумерки». Я просто знала про этот фильм все. У меня вот просто ночью меня разбуди, спроси самый какой-нибудь идиотский вопрос по этому фильму, по этой книге. Я ответила бы 100%. Для меня это воспринималось как предательство. То есть я предаю самое дорогое, что есть в моей жизни.
Свой любимый фандом.
Да, начала я смотреть первую серию, посмотрела вторую, и у меня постоянно, знаешь, было сравнение, типа, о, ну это, конечно, они с «Сумерек» это слезали, о, ну, конечно, у них есть кольца, потому что они тоже причисляют себя к какому-то клану. Ну и, короче, вот я постоянно искала какие-то моменты, которых можно было зацепиться в «Дневниках вампира», а потом серии, я не помню с какой, я не поняла вообще, что происходит в этом мире. Что такое «Сумерки»? Как они вообще могли...
Но Эдвард Каллен пошел нахуй.
Да, типа, мы сразу расстались с Эдвардом, потому что я, понимаешь, вот это такое было чувство, когда ты не можешь сама себе признаться, что тебе понравился другой мужчина. И, короче, мне прям реально было стрёмно признаться себе, что мне понравился кто-то из другого сериала, и тоже вампирского. Ну и, естественно, потом я решила, что я уже не буду ни Эдвардом, ни Беллой, мне нужно быть либо Дэймона, что мне не хотелось, потому что мне хотелось быть женщиной Дэймона. Я начала уже рыскать другие ролевые. Типа, так, мне надо быть на ролевой, где я могу быть Еленой или Кэтрин вообще в каком-то крайнем случае. Естественно, нигде они не были свободны. Найти себе место рядом с Дэймоном было невозможно. И я там, ну знаешь, какими-то другими ролями отыгрывалась, наверное. Потом тоже вписалась в какое-то создание другой ролевой, где Елена была уже занята, поэтому можно было бы быть Кэтрин. Ну, естественно, так как я была в админ-составе, я могла прописать сюжет, где рано или поздно Дэймон поймет, что все-таки он на самом деле любил Кэтрин. Ну, а собственно, мы тогда смотрели всего один сезон, других еще и в помине не было, и, в принципе, там и так и складывалось, что у Дэймона в сердце есть Кэтрин, и вроде как есть кусок Елены, скажем так. Вот, и потом что-то пока кончился этот сезон, наступило лето, и я начала шоркаться по ролевым, чтобы просто по реальной жизни отыгрывать хотя бы персонажа, либо невесту чувака с внешностью Йена, либо просто Йена. И что-то мне ничего не нравилось. И, короче, я пошла на форум, где рекламировались всякие ролевые игры. Написала про себя резюме и сказала, что только реальный мир. Никаких вампиров, никакого волшебства и никакой эзотерики.
Тем временем я, посмотрев дневники вампира и вкрашившись в Дэймона, поняла, что если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе. И создала ролевую, где я была бы девушкой, ну, если не Дэймона, то персонажа с внешностью Йена Сомерхолдера. И чтобы найти этого партнера, я пошла на форум, где люди ищут друг другу партнеров для отыгрыша. Захожу я, значит, в профиль одного человека, который пишет «не предлагать мне мистику, эзотерику и вампиров», и пишу ему: «Пс, хочешь мистику, эзотерику и вампиров?»
А этот человек такой: «Ну, в принципе, что уёбываться? Давай!» Нет, хотя я сначала зашла на ролевую, а у вас же там был Дизагон.
Мы так немножко CSS познали.
И знаешь, кстати, что меня триггернуло? Что я зашла в список ролей, и там же вот эта тёлка твоя с внешностью Добрив.
Ага.
Помню я ее имя, ладно, Мерседес.
Мерседес.
Сижу тут, строю из себя. Вот. И там типа у нее был выбор между чуваком
из Сверхов,
который Сомерхолдер. Да, и с Эклзом. И я такая: так, это моя женщина. И думаю, ну пойду женщину завоевывать.
Так и случилась судьбоносная встреча.
2009 год. Нет, 2010 год.
Да, 10 год. Август.
Август.
Да. О, это так мило.
Это мило, потому что, помнишь, мы еще учились в школе, и мы такие, как раз это был август, наступала школа, наступал сентябрь, и мы такие: а как ты сможешь, в каком режиме играть, когда начнется школа?
Да.
И ты такой: я могу играть так же, как и играл, когда были каникулы. И ты такой: о май гарбл.
Ой, а я помню, у тебя, короче, помнишь, компьютер стоял в комнате, по-моему, где у тебя родители спали или что-то такое, и ты не могла поздно ночью, ну, печатать, потому что клавиатура стучала, и я помню, что мне было так грустно каждый раз, когда ты уходила спать, а это там было, ну, не поздно, часов 11, наверное, да, что-то такое вот по времени.
Ну да, да, примерно так.
Я такая каждый раз с грустинкой в сердце. До завтра.
А там самый отыгрыш.
Там огонь.
А тогда же еще надо было зайти через ненависть, типа они сначала друг друга увидели, а я такой крутой, и я на нее не обращу внимания. Ну, короче, все вот эти штуки, которые 14-летних, 15-летних девочек сводят с ума. И все было вокруг этих двух персонажей, и в самый такой момент, когда вы там что-то начинаете движение, причем это было без малейшей пошлости, ну, родители такие: все, нам завтра на работу, иди ложись спать. И ты такой прям опозоренный, страдалец, идешь спать, пишешь эти позорные сообщения человеку, которого не загоняют спать, типа: ну все, меня мама выгоняет. Сцена с нашим поцелуем сегодня не состоится.
Зато помнишь, когда тебе разрешали поспать в этой комнате? Для меня это было ощущение, как будто у нас ночевка. Мы могли сидеть допоздна, писать эти посты, было классно.
Да, это было прям супер. Я, кстати, уже, ну, типа, забывала про такие моменты, что у нас была ночевка.
Ну да, было здорово. Вот. Потом мы дальше пошли по бесконечному списку ролевых, которую мы уже создавали вместе.
Ну да. После этого мы больше не расставались.
Да.
Ау.
Вы спросите, наверное, вряд ли, ну, допустим, есть ли судьбоносные персонажи в нашей жизни?
Да есть, 100% есть. Может быть, даже люди, которые сейчас это слушают, не на 100% понимают, о чем мы говорим, но, тем не менее, есть такие лица, которых мы отыгрывали. Ну, естественно, это Мерседес и Эрик, с которого мы начинали вообще наше знакомство и нашу...
Да, это Добрев и Йен Сомерхалдер.
Да, а потом, ну, типа, у нас было миллиард персонажей, у нас все, короче, складывалось вокруг того, какой сериал мы посмотрели и кто нам из актеров понравился. И, собственно, из этого мы строили пары, но вот Йен, он был практически всегда. То есть лучше мужчины для жизни мы найти не могли. Женщины, они менялись постоянно, а вот мужчина был один до какого-то периода времени.
Пока в нашу жизнь
не ворвался Петька.
Пит Венс из Fall Out Boy.
Пит Венс, да, причем странно, что такая прям лютейшая популярность у них же все равно была где-то 2007, когда там Thanks for the Memories выходила. Ну, короче, когда
нас
он...
догнало попозже.
Да-да-да, когда он был с челкой, вот этот страшненький. Но я бы не сказала, что он потом стал резко красивый, но что-то мы в нем нашли.
Откопали буквально из говна.
Сделали человека. Я тебя слепила.
Из того, что было.
Да. И причем это был уже 2015 год, когда я тебе написала: Настя, я думаю, что мое сердце снова занято. И типа скинула тебе его фотографии, и ты сказала: я знаю, кто это. Что-то мы начали слушать их песни. Как раз, кстати, вот в том году у них вышел новый альбом. После их долгого то ли расставания, то ли застоя. Ну и что-то мы... начали очередную нашу историю, которая потом столько драмы из себя вытянула, сколько, мне кажется, не каждый человек в своей жизни проживает. Но когда какие-то отрывки из этого всего попадали в руки моей бабушки, я типа делилась этим, потому что я гордилась, что я писатель. И она мне сказала фразу, что я бы никогда в жизни не подумала, что ты столько всего прожила.
Да, бабуля, у меня была сложная жизнь. Мы вдохновлялись очень сильно, кстати, «Унесёнными ветром». Реттом Батлером и Скарлетт О'Хара были наши, я не знаю...
Основа основ.
Да. Самое интересное, что с ролевыми я вот заметила, у меня сложилось такое ощущение, что как будто мы с тобой в одно время нашли ключик от какого-то тайного мира, потому что вот в последующем, да, вот начиная с 2008-2009 года и по сей день, у людей, у которых бы я не спрашивала, никто об этом не слышал. Никто не то, что там не играл, да, на ролевых, а он просто даже не слышал, что такие существуют. У меня такое чувство, что мы просто открыли какую-то тайную комнату, и нам вот довелось туда попасть, заглянуть вот за эту занавес, за кулису, потому что это правда был какой-то невероятный другой мир, это была возможность прикоснуться к любому любимому фандому, то есть ты мог отыгрывать... Не знаю, вот мы взяли за основу «Сумерки», «Дневники вампира», лично мой опыт, я играла еще на ролевых по «Гарри Поттеру», и это было что-то невероятное, то есть то, как ты погружался во всю эту атмосферу, что ты учил наизусть заклинания, все эти ингредиенты для зелий, это было супер круто, и то есть это была такая возможность, и мне странно, что так мало людей про это слышали и знают. Если вы слышали и знали про форумные ролевые игры, дайте нам знать в комментариях.
Причем я пыталась своих подруг на это подсадить, но они что-то заходили, посмотрели, может быть, знаешь, регистрировались и больше никогда не заходили, то есть их это не цепляло.
Да, да.
И ты такой: ну в смысле? Ну типа как тебе это может это не интересовать?
То есть если вы все еще не поняли, что такое форумная ролевая игра, то ты регистрируешься на форуме, выбираешь себе либо человека из фандома, либо придумываешь себе своего собственного персонажа и полностью прописываешь его историю. Кто он, что он, когда он родился, чем он занимался, что ему... То есть как вот писатель продумывает своего персонажа в книге. Точно так же ты продумываешь своего персонажа на ролевой игре. Ты полностью наделяешь его всеми приметами, интересами, страхами, да, вот какими-то воспоминаниями, которые сделали его тем, кто он сейчас есть. И ты в дальнейшем продумываешь его жизнь, его судьбу, то есть условно ты придумываешь, что вам можно отыграть с партнером, это может быть все что угодно. Взаимная игра строится на основе, что после регистрации, да, ты выбираешь себе партнера для игры, и вы придумываете какой-то сюжет, например, знакомство в кафе, И ты садишься и пишешь пост. И в этом посте ты пишешь, что какой был день, как ты условно, как ты проснулся, как ты доехал до этой работы. И ты пишешь в силу своих писательских способностей. То есть кто-то пишет коротко, четко, кто-то пишет от первого лица, кто-то от второго, кто-то от третьего. И типа кому как удобно и как нравится. И получается, что в процессе этого письма ты делаешь какие-то вбросы, которые сможет обыграть твой партнер. Например, реплику. Передо мной встал незнакомец. Я недовольно цокнула и сказала ему: «Вообще-то я стояла в очереди первая». И эту реплику твой партнер в своей публикации уже, в своем посте уже сможет подхватить. И это было настолько, ну, не знаю, супер круто.
А насколько ты кайфовал от причастности к этому миру? Насколько ты кайфовал от причастности к тому, что ты делаешь что-то крутое, потому что, типа, писать же могут не все, а писать красиво тем более, особенно когда ты там слышишь комплименты или восхищение не только от твоего партнера, а там от других людей, которые читают вашу игру, или от каких-то других реальных людей, которым ты дал какой-то отрывок почитать. Знаешь, кстати, чем меня покорил когда-то мой муж? Тем, что когда он услышал то, что я пишу, и он попросил почитать, на самом деле это читал, и типа хвалил меня, и я сначала думала, ну он просто хочет меня закадрить по-любому, и он ничего не читает, а потом, знаешь, когда он там условно после нескольких дней или после прошедшей какой-то ночи, что ты в универ приходишь, а он тебе говорит, что я там вчера не спал, потому что читал какую-то там главу, и начинает рассказывать, что его там поразило, или что мы там настолько глубоко что-то описали, что там у него даже прям что-то в душе задергалось. И я думаю, так-так-так.
Что это за мужчинка?
Вот он тот самец, который, походу, сможет меня завоевать.
Ты нашла своего демона Сальватора? Своего Эдварда Каллена.
Эдвард Каллен. Роберт Паттинсон. А ему, кстати, еще нравится Роберт Паттинсон. То есть он не ставил на него крест, что это Эдвард.
Как комбо.
Да, а то, что он его воспринимал как полноценного актера, который отлично отыгрывает свою роль в других фильмах.
Считаю, что Паттинсон в роли Бэтмена прекрасен.
Но мне кажется, вот пик нашей карьеры пришелся как раз на 2015-2017 годы. То есть тогда мы играли максимально плотно, тогда мы играли, прям мы всю душу в это вкладывали, и там создавались такие документы, создавались такие работы, которыми я лично горжусь до сих пор. То есть мне кажется, что вот в тот момент мы писали максимально круто. Но при этом писать книгу мы решили в 2010 году, когда только разыгрались на одной ролевой, решили, все, пора.
На самом деле, да, согласна. Сейчас даже если взять и почитать то, что мы писали в 15-17 годах, возникает такая мысль, это мы писали. То есть настолько это красиво написано, что ну, тебе даже местами не верится, что это писал ты сам. Плюс сейчас в силу того, что мы работаем, да, у нас идет такая, я бы сказала, профдеформация, когда мы учимся выжимать воду из текста, да, и оставлять только саму суть. Тогда мы как Толстой описывали дуб, но это было очень красивое описание дуба. В общем, это был очень яркий опыт, причем мне кажется, что как раз-таки вот этот скилл прокачанный, он помог и, в принципе, в будущем в работе. Мы к тому моменту уже умели работать с текстом, понять, какой текст хороший, какой плохой, как написать хороший. Это просто делалось в дальнейшем на каком-то интуитивном уровне.
Плюс мы научились работать в фотошопе.
Да, кстати.
Потому что, когда ты живешь в ролевом мире, тебе обязательно нужно делать красивые аватарки, тебе нужно делать дизайны для форума, если ты им владеешь. Ну или какие-то коллажи, потому что в большинстве случаев, когда мы играли чьими-то внешностями, ну, типа, внешностями каких-то звезд, они в жизни вообще ни разу не пересекались. Но так как мы, типа, сдвинули их в игре и сказали «ебитесь», то нам надо было делать им какие-то совместные фотографии. И, собственно, здесь мы уже освоили Photoshop, и я скажу, что очень даже неплохо, беря во внимание, что никаких прям супердорогих, да или в принципе каких-то обучений мы не проходили. Там все делалось на ощупь, по ощущениям.
Я думаю, мы можем, когда будем делать пост, включить в карусель парочку картинок, Возможно, они будут выглядеть для кого-то позорно, но мне кажется, будет прикольно на это посмотреть. Возможно, даже можно будет вставить какие-нибудь отрывки из постов, ну, чтобы просто люди посмотрели, поняли, как это выглядело.
Ну да. И сделайте, пожалуйста, скидку нам, что это было там 10-7 лет назад. То есть технологии развивались, а мы с какого-то момента решили, что мы больше туда не пойдем. Ну, я решила, Настя, естественно, продолжила развиваться там и может сделать вам аватарку, если вы попросите хорошо.
А если вернуться к книге, то как раз-таки в основу книги легли два персонажа, которые нас и свели, да? Это Эрик и Мерседес.
Музыка нас связала.
Сам сюжет ролевой, на который мы встретились, вертелся вокруг колледжа для студентов со сверхспособностями. На тот момент мы были вдохновлены и дневниками вампира, и Люди Икс, и герои, это все было в моем сердце, вот люди со всякими способностями, вот. И я решила, что все это нужно вместе слепить и получить такой Dark Академию, где каждый найдет персонажа себе по душе. Вот. И, собственно, этот сюжет и лег в основу нашей книги, где главная героиня приезжает в колледж и знакомится там с обворожительным вампиром Эриком.
Ой, это было круто, потому что мы такие, ну все, мы пишем книгу, быстренько обговариваем, что будет в следующей главе, и мы писали книгу с двух лиц. То есть мы решили, что это новый формат, Настя пишет от себя, я пишу от себя, и чтобы читатель потом увидел, что чувствовал каждый персонаж. То есть по факту это было у Стефани Майер, когда написала «Сумерки», ну типа у нее была отдельная книга от Беллы и потом отдельная книга от Эдварда. А мы решили, что людям, ну типа, нехер тратить много времени и денег, и мы придумаем такой формат, что они сразу могут видеть, как себя чувствовали, что делали сразу два персонажа. Вот, и мы такие обсудили, что... И пошли параллельно шпарить каждое свое. И там получалось обычно где-то 2-3 листа А4, то есть мы прям старались, писали, описывали, понимали, что диалоги должны выглядеть немного по-другому, и диалогов должно было быть больше. И потом сдавали друг другу материал, который получился, восхищались этим, восхищались тем, какие мы крутые. И шли обговаривать следующую главу. То есть мы прям были уверены, что мы настолько гениальны и талантливы, что никакой редактуры этому не надо. Типа, понравилось, погнали дальше. И когда, я помню, маме принесла какой-то уже отрывок, не первый, а какой-то, может, там, 4-5 главы, помнишь, там был момент, когда этот чувак психанул, приревновал тёлку и просто подошел и убил другого чувака. Просто убил. И я думала, это настолько по-мужски, он так ее любит. И ушел.
Человек-обезьяна.
Да. И мама такая говорит, ну, типа, ты понимаешь, что так не должно быть, что, ну, типа, ну, это не круто. Это, ну, показывает, что там психически нестабильный убийца. Если она девушка, она больше вообще не должна обратить на него внимание. Я такая, нет, ты не понимаешь, это он такой крутой.
Психически нестабильный маньяк, заверните.
Да-да-да, вот этого мне надо. Вот, и я что-то, мы прям отстаивали идею, что вот, он так поступил от ревности, и вот он такой. А потом, ну, все-таки решили, что мы прогнемся и переписали этот момент, но без желания.
Я, кстати, помню, что я тоже давала маме читать, и она прям делала пометки, знаешь, на полях, типа, где что поправить, где лучше там по-другому сделать. Ну, то есть вот она как-то прям старалась вчитываться. И еще один человек, которому я давала читать эту книгу, это моя классная руководительница в школе. В тот момент, ну, как я этому человеку доверяла и думала, что она сможет как прочитать и дать объективную, честную оценку того, что она сейчас прочитала. И я понимаю, что, скорее всего, на тот момент она очень сильно сглаживала углы, потому что в основном она хвалила эту работу. Но я думаю, что я в большей степени благодарна ей, потому что это придавало какой-то уверенности, что мы, правда, делаем что-то важное и что-то действительно стоящее. И сейчас эта книжка в единственном экземпляре лежит у тебя на полке. Потому что я решила, что не может быть лучшего подарка на день рождения, чем собственная книга в переплете.
И ты не прогадала, потому что это, наверное, самый крутой подарок, который я получала на день рождения. У меня тоже мама в основном восхищалась, типа, какой у меня умный ребенок, за исключением той сцены. Ну и что-то тоже вроде подсказывала, но, знаешь, каких-то других моментов в моей голове не отпечаталось. И к маме часто приезжала подруга, тогда они общались, она почему тоже была в авторитете, потому что она, типа, закончила филологический, то есть она учитель литературы и русского языка, и она, по идее, в этом всем шарит. И я ей когда давала читать, она такая: вот, Лена, у тебя такой умный ребенок. А потом я такая собралась и говорю: ну, погадайте, типа, выстрелит или не выстрелит. И она погадала и говорит: выстрелит.
В колено.
Типа, успех за этим будет стоять 100... Успех за этим будет стоять 100%. И мы такие, я Насте пишу, говорю: Настя, готовься.
Будем Пулитцера получать.
Да. Нас ждет успех и слава. Вот, ну и как-то, собственно, я не знаю, сколько мы глав в итоге написали, но получилось так, что либо у нас интерес угас, либо каникулы начались, и мы такие, ну... Наверное, попозже мы получим эту премию, пусть пока другие неудачники на нее попретендуют, а мы немного с этим всем подождем. Хотя потом у меня одно время была прям толстая стопка распечаток, потому что, ну, не с компа же все читали, а с листов А4, и потом я еще возила своей тете это почитать, и она такая: о, так интересно, типа, а когда будет продолжение? И все такое: да потом, потом, и все.
Знаешь, по-моему, это очень похоже на подкаст. Сейчас слушают наши мамы, тети. О, какой талантливый ребенок.
Боже мой, какие вы умные, как хорошо вы разговариваете.
Все закончится на 8 эпизодах.
Когда мы решим кого-нибудь убить в прямом эфире, а мама скажет: ты что? Так не делают.
Вообще, я так, знаешь, вот просто так думаю. Это было такое насыщенное время. То ли потому что, ну, это просто наша молодость, и мне она кажется такой насыщенной, но было столько вот этих приколюх, типа, с фильмами, с книгами, вот эта вот сверхъестественная тема, она так сильно массировалась, да, то есть там «Сумерки», как это потом, «Академия вампиров» там выходили, «Бегущие в лабиринте», то есть вот это был какой-то апофеоз просто вот этого вот фэнтези, который я сейчас не наблюдаю, но сейчас, мне кажется, фэнтези просто пошло какое-то более низкокачественное, если про книги говорить. Вот. Кстати, я читала книги «Дневники вампира», и это было одно из самых больших разочарований в моей жизни. Там Елена блондинка.
Я не читала и не жалею об этом.
Оно просто не стоило ни минуты моего времени. Во-первых, там, ну, возможно, проблема в переводе, потому что там отвратительный перевод, отвратительный сюжет, отвратительная Елена, и я такая думаю: ёпрасоте, забыть и выбросить просто.
Мне кажется, что это, знаешь, еще было почему очень крутое время, потому что у тебя было что-то, что тебя вдохновляет, то, чем ты живешь. То есть, по факту, кто-то находит себя в чем-то другом, естественно, где-то даже вне своей комнаты, возможно. А у тебя был вот этот какой-то тайный мир, и он вроде был в твоей комнате, и ты бежал со школы, бежал, чтобы в него погрузиться, чтобы все, что у тебя накопилось на душе, ты мог вылить на страницы, ты мог это с кем-то разделить. И самое крутое, что ты нашел единомышленника, который понимал, что ты делаешь, и разделял то, что ты делаешь. И вот когда вы на одной волне в этом мире живете, мне кажется, тебе вообще нахер ничего больше не надо. И, возможно, из-за того, что у нас было такое лютое увлечение вот этим всем, мы избежали многих подростковых проблем.
Мы просто про них забыли.
Да-да-да, мы не шастали где-то, что наши родители вообще не знали, где мы и что с нами. Мы просто сидели в своей комнате, шпарили эти истории, работали в фотошопе, общались нон-стоп, и вот... Я тогда чувствовала себя максимально счастливым человеком. Не знаю даже, как описать, но я то время вспоминаю с лютым теплом и с прям с благодарностью, что когда-то та женщина скинула мне ссылку на ролевую.
Кто бы ты ни была.
Я на ней зарегистрировалась, да, и пошла по этому пути.
Я согласна, у меня тоже это время воспринимается максимально тепло, уютно. Это было какое-то такое пространство защищенности, потому что, ну и правда, вот это вот игры на ролевых, это был такой своеобразный сеанс у психолога, то есть ты мог на бумаге выплеснуть все, что тебя беспокоит, все, что ты переживаешь. Наши персонажи, конечно, отхватывали по полной программе, там было просто, не знаю... все, что можно было и нельзя, вот, но, возможно, да и правда, вот таким образом мы переживали какие-то свои мысли, какие-то свои, там, внутренние, не знаю, трагедии, да, или, наоборот, там, переживания, волнения и так далее, и это очень ценный опыт. Кстати, я читала «Сумерки», получается, раза 3, И так получалось, что я читала их в разном возрасте. И, короче, в каждый из этих возрастов я по-разному интерпретировала происходящее. То есть, типа, в первый раз, когда я читала, я была прям вот безумно влюблена в Эдварда. Все, для меня больше не существовало никого. Что? Джейкоб, иди-ка ты лесом, в лес. Ну, ты оттуда вышел, типа, туда и иди. Я даже помню, что когда я читала последнюю книгу, там, помнишь, целый блок от лица Джейкоба. И, короче говоря, он мне настолько не нравился, Джейкоб, что я просто не читала этот блок. Я вот просто перелистнула эти 150 страниц и такая, типа, не хочу, иди нафиг.
Я читала с омерзением. Типа, я не могу потерять ни одну букву из этой прекрасной книги. Но ты, Джейкоб, мне не нравишься.
Потом, когда я второй раз перечитывала, мне начал импонировать Джейкоб. Я признаюсь, что я так немножечко склонилась в Джейкоб Тим. То есть мне как будто, короче, отношения его и Беллы показались такие, знаешь, с искринкой. То есть если у Эдварда и Беллы все шло гладко, условно, да, все как по накатанной, то вот у Джейкоба и Беллы была какая-то сложность, какая-то трудность, и ты вот переживал, а возьмутся ли они снова за руки, там, я не знаю, будет ли у них в итоге поцелуй или не будет. И, короче, во второе прочтение я так склонилась в сторону Джейкоба. Когда я читала третий раз, мне не понравился никто. Я поняла, что Джейкоб манипулятор и арбузер, что Эдвард немножечко тоже там в некоторых местах мурли-пурлирует. И я такая, типа, Белла, почему бы тебе, детка, не быть одной, сильной и независимой?
Не обратить внимание на Карлайла.
Sugar Daddy.
Сейчас смотришь, думаешь, какой мужчина.
Да, да, тогда такой, типа, дед какой-то.
Мы, кстати, сейчас, когда смотрели «Сумерки», и все эти там трения между Беллой и Джейкобом были, и когда она там целовалась с ним в затмении, мы такие с Владом в один голос. Шаболда, шаболда.
Вы просто преданы Эдварду.
Я в Тим Эдвард была всегда. Мне просто в какой-то период времени стало жалко Джейкоба, но я, типа, его зауважала, что он там преданный и все дела, но Эдвард — это просто вот недвижимый, неприкосновенная скала в моем сердце и в моей душе.
Но, кстати, с возрастом, ну, то есть, если так посмотреть, то сейчас, наверное, в моем сердце больше все-таки дневники вампира. Наверное, я люблю этот фандом больше, чем «Сумерки», и я всегда была в команде Дилены.
Да, это не обсуждается, никакого Стефана.
Помнишь, как эти видосы мы искали на Ютубе, где из первого сезона, где у них там всего 3,5 взгляда друг на друга, там склеивали просто эти сцены, как могли.
Причем эти люди, которые делали эти видосы, они были какие-то вот максимальные профессионалы, они так накладывали эти фильтры и подбирали вот такую музыку, которая просто тебя разрывала на части. Ты его посмотрел, у тебя твое 14-15-летнее сердце дрожит, ты думаешь, боже, когда же они будут вместе? Почему вы не даете им быть вместе? И когда в пятом сезоне они все-таки целуются, не знаю, мне кажется, счастливее быть просто было в жизни невозможно.
А ты помнишь каждый финал «Дневников вампира», как мы их смотрели? Ты помнишь? Валерьяночка, мы на связи, погнали, слезы.
Выли, просто, да, как мы рыдали, когда заканчивался второй сезон, когда заканчивался, пятый, когда сезон заканчивался, боже мой, как мы рыдали.
Там просто, да, там каждый финал был просто какой-то душеразрывный и... Классно, что мы тоже переживали это вместе, мы такие сразу друг другу, сначала там Ваське, потом в ВК такие, типа, о боже, ты посмотрела, я посмотрела, и ты такой, понеслось.
Все было максимально синхронно, да, типа, погнали, и все, и сидишь. Не дай бог кто-нибудь в комнату зайдет в этот момент и что-то у тебя спросит, когда ты смотришь финальную серию, потому что это сразу прям было. Ты что, как ты смеешь?
Прервать процесс.
Особенно, когда у тебя, знаешь, подступает разрыдаться, когда у тебя уже полный порыв, и кто-нибудь вступает со своими дебильными разговорами, и у тебя вот этот порыв разрыдаться вроде отходит, отпускает, ты думаешь, я не могу прочувствовать все полноценно, дайте мне пожить в этом мире, дайте мне прочувствовать этот момент на 100%.
У меня мама даже знала, что я смотрю финальную серию, поэтому она специально, во-первых, не заходила в комнату, во-вторых, она ждала меня на кухне, когда я выйду вся в слезах с красными глазами, чтобы я могла выпить дозу валерьянки, успокоиться и рассказать ей, что я только что посмотрела. И она спокойно слушала, вникала, сопереживала Дэймону, там, знаешь, или Елене.
Оу.
Так как мы все-таки ввели вас в небольшое заблуждение, сказав, что речь пойдет про ролевые игры, мы решили наградить вас. Мы оставили на сладкое наш личный топ самых обаятельных сексуальных вампирских жоп. Итак, наш топ открывает вампир номер один.
Дэймон Сальваторе, точно.
Да, согласна. Его жопа на первом месте.
Да он весь на первом месте. Ты вспомни, когда вот эти сцены без рубашек у него были, ты думаешь, боже мой.
Эти ухмылки, да.
Угу. И эти голубые глазища с вечным прищуром. Ох.
Ну тогда на втором месте Эдвард Каллен.
Да, наверное, да. Потому что он тот мужчина, которого нельзя забыть. Как первая любовь.
На третьем месте у нас...
Я думаю, что у меня Клаус Майкельсон.
О, неплохо, неплохо. На четвертом месте я бы себе отметила... Как ни странно, не из фандома «Сумерек» и «Дневников вампира». Я бы отметила Луи из «Интервью с вампиром», которого сыграл Брэд Питт, потому что уж больно он нравится мне в этой роли.
Mm-hmm.
Так, у тебя есть еще вампир?
Ну, Карлайл.
Sugar Daddy, окей, окей. Я бы еще внесла очень нестандартного персонажа. Это, короче, графиня, роль Леди Гаги из пятого сезона «Американской истории ужасов». Это сезон про отель.
Я не смотрела ее, кстати.
И она там, на мой взгляд, она там шикарная. Она там вампирка, и она, ну просто, ну это Леди Гага, и ну, не нужны лишние слова.
Да, кстати, вот когда ты слышишь, что это просто Леди Гага, уже, ну, никаких претензий, думаешь, 100%. Она по-любому, в любой роли, в любом образе шикарна. Но если ты, кстати, сюда вписываешь женщин, то, мне кажется, должна быть точно Кэтрин Пирс, потому что вот Нина Добрев ее в плане вампира и в плане персонажа отыграла просто офигенно.
Да, отыграла шикарно.
И, ну, она красотка. А, кстати, прикольно, что мы забыли про Розали и Элис, потому что вот если бы у меня спросили в 2009-2010 году, я бы точно сказала, что там Розали в топе и Элис, наверное, если не за ней, то где-то там через две позиции точно есть. А сейчас я думаю, ну, такие проходные дамы.
Мне вот Розали, кстати, не очень нравилась, а Элис нравилась, вот. У меня бы Элис была, типа, на первом месте, ну, относительно их двоих.
Прикольно, кстати, что в наш топ не попал Стефан, потому что он же вроде бы...
Прости, Стеф.
Да. Ну, думаешь, мямля, соближуй, нечего тебе тут делать. Хотя в образе мясника он был интереснее.
Он реабилитировался для меня. Вот я просто с Ромой пересматриваю «Дневники вампира», и мы сейчас на четвертом сезоне, и я понимаю, что Стефан, в принципе, не так уж и плох.
Ну да.
Почему-то я его в подростковом возрасте люто не любила, а сейчас смотрю и думаю, что да нет, он норм.
Крутой, крутой.
Не так хорош, как Дэймон. Mm-hmm. Но да.
Дэймон Ван Лав, типа первое место среди вампиров всегда будет у него.
И еще в завершении, раз уж мы говорим про вампирскую тематику, я бы очень сильно от души душевно в душу хотела бы порекомендовать нашим слушателям посмотреть первое «Реальные упыри». Я считаю, что это просто божественная комедия от Тайки Вайтити. И второе посмотреть от него же сериал «Чем мы заняты в тени». Это, ну я не знаю, это просто настолько тонкий, просто изящный юмор, и у этого сериала потрясающая атмосфера, поэтому я вот дико рекомендую, возьмите себе на заметку. Я думаю, что на этой ноте, когда у вас на руках список классных фильмов, сериалов и вампирских жоп, мы можем завершить этот эпизод. Спасибо всем, кто нас слушал. Мы вас очень любим. Как всегда, просим подписаться на наши социальные сети: Telegram, Instagram, ВКонтакте. Не забывайте ставить сердечки, оставлять отзывы, звездочки. До новых эпизодов.
Всем кискам пис.
Всем пискам кис.